Фредерик Лалу. Открывая организации будущего. Введение. Становление новой организационной модели. Нельзя ничего изменить, сражаясь с существующей реальностью. Чтобы что-то изменить, создайте новую модель, которая сделает существующую безнадежно устаревшей. Ричард Бакминстер Фуллер. В 350 году до нашей эры великий греческий философ и ученый Аристотель в одном из своих фундаментальных трудов заявил, будто у женщин зубов меньше, чем у мужчин. Сегодня нам хорошо известно, что это вздор. Но западный мир почти 2000 лет считал это утверждение непоколебимой истиной. Пока в один прекрасный день кого-то не посетила откровенно революционная мысль. А давайте-ка посчитаем. Научный метод, выдвижение гипотезы и последующая проверка настолько глубоко укоренен в современном мышлении, что нам трудно представить себе, как можно до такой степени доверять авторитету и не проверить. Неужели раньше люди были не так разумны, как мы сейчас? Однако прежде чем строго судить предков, зададимся вопросом. А не станут ли будущие поколения также потешаться над нами? Не оказались ли мы в плену упрощенного подхода к пониманию мира? Есть все основания полагать, что так и есть. Для примера позвольте задать простой вопрос. Сколько мозгов у человека? Предполагаю ответ – один. Или, заподозрив подвох, вы скажете два, подразумевая правое и левое полушария. Согласно имеющимся данным, правильный ответ – три. Во-первых, разумеется, большой головной мозг. Но, во-вторых, небольшой мозг в сердце, и, в-третьих, еще один в пищеварительном тракте. Последние два намного меньше первого. Тем не менее, это полностью автономные системы. И тут начинается самое интересное. Мозг в сердце и мозг в кишечнике открыты совсем недавно, хотя технологии наблюдения позволяли обнаружить их намного раньше. Все, что нужно, чтобы их разглядеть, это труп, нож и простейший микроскоп. Собственно, мозг в пищеварительной системе обнаружен довольно давно, в 1860-х годах, немецким врачом Ауэрбахом. Открытие было в дальнейшем подтверждено двумя его английскими коллегами, Бейлисом и Старлингом. А потом случилось нечто из ряда вон выходящее. В медицинских кругах почему-то забыли о мозге в кишечнике. Он пропал из виду на целое столетие и был заново открыт только в конце 1990-х годов американским нейрогастроэнтерологом Михаэлем Гершином. Как же такое могли забыть в медицинских кругах? Полагаю, это связано с особенностями современного мировоззрения. В иерархической картине мира управлять всем может только один мозг. Точно так же во главе любой организации должен стоять только один босс. В обиходе давно используется выражение «понимать сердцем и чуять нутром». Но невозможно представить себе слаженную работу трех автономных мозгов, исходя из необходимости иерархии в мире. И, возможно, не стоит считать совпадением, что остальные два мозга открыли заново именно тогда, когда интернет стал доминирующей силой в нашей жизни. Эпоха интернета ускорила появление новой картины мира, в которой предусмотрено распределенное управление вместо нисходящей иерархии. Приняв такую картину мира, мы воспримем и мысль, что у нас не один мозг, а несколько, и все работают сообща. Нам сложно понять, как люди средневековья могли верить заявлениям Аристотеля, будто у женщин зубов меньше, чем у мужчин. В то же время мы и сами можем стать заложниками собственных представлений, так же, как и наши предки. Современные ученые не стали заглядывать в микроскоп, потому что возможен только один мозг, точно так же, как и современники Галилея отказались глядеть в телескоп, потому что немыслимо, чтобы наша Богом сотворенная планета не была бы центром Вселенной. Ограниченность современных организационных моделей. Предмет моего исследования – организации и коллективная работа, а не медицина и астрономия. Но суть вопроса принципиально не меняется. Возможно ли, чтобы наши представления об организациях ограничивались нынешним мировоззрением? Под силу ли нам наладить более производительный, более осмысленный, более человечный процесс совместной деятельности, если мы всего лишь изменим мировоззрение? Вопрос во многом странный. Он может быть воспринят как проявление неблагодарности к тому, что уже достигнуто. Тысячи и тысячи лет люди жили на грани голода, в страхе перед эпидемиями, в полной власти засухи и даже обычной простуды. А потом ни с того ни с сего, за два века мы обрели невиданные прежде богатства и недосягаемую ранее продолжительность жизни. Исключительный прогресс произошел не вследствие усилий отдельных индивидов, а в результате совместного труда людей в организациях. Крупный и малый бизнес Запада в условиях рыночной экономики создал немыслимое прежде богатство, а сейчас поднимает из нищеты миллионы людей в Индии, Китае, Африке, везде в мире. Мы выстроили невероятно сложные системы снабжения, все сильнее связывающие каждого с каждым и тем самым укрепляющие мир между народами лучше, чем любые политические механизмы. Плотная сеть организаций, исследовательских центров, фармацевтических компаний, больниц, медицинских институтов, медицинских страховых компаний сплетается в весьма сложную систему здравоохранения, непредставимую еще 100 лет назад. За последний век благодаря этой разветвленной сети средняя продолжительность жизни в США увеличилась почти на 20 лет. Детская смертность сократилась на 90%, а смертность матерей на 99%. Такие извечные бичи рода человеческого, как полиомиелит, проказа, оспа и туберкулез, даже в самых бедных странах мира по большей части встречаются только в учебниках по истории. В сфере образования сеть учебных заведений, начальных и средних школ, колледжей, магистратур и аспирантур дала миллионам детей и молодых людей образование, когда-то бывшее привилегией немногих. Никогда до этого в истории человечества не существовало бесплатных государственных систем обучения, доступных каждому ребенку. Высочайший уровень всеобщей грамотности, сегодня воспринимаемый как должное, не имеет прецедентов в истории. Последние десятилетия некоммерческие организации во всем мире ускоренными темпами создают рабочие места, намного опережая в этом направлении коммерческие предприятия. Все возрастающее число людей отдают свое время, энергию и деньги на то, что важно лично для них и для всего мира. Современный принцип организации обусловил сенсационный прогресс человечества менее чем за два века. Одно мгновение в истории развития нашего биологического вида. Ни одно из последних достижений в истории человечества не было бы возможно без организаций как форм сотрудничества. Однако теперь многие ощущают, что нынешний метод управления себя практически исчерпал. Мы все более разочаровываемся в работе и устройстве современных организаций. Многочисленные опросы неизменно свидетельствуют. Для тех, кто трудится у подножия пирамиды, работа чаще сопряжена с гнетущим страхом и унылой рутиной, нежели с жаждой творчества и осмысленностью. Комиксы о Дилберте стали значительным культурным явлением и могут многое рассказать о том, как далеко заходят организации, превращая коллективный труд в нечто жалкое и бессмысленное.
Дилберт – главный герой комиксов Скотта Адамса об офисной жизни, о менеджерах и организациях.
И это касается не только подножия пирамиды. Есть один постыдный секрет, открытый мною за 15 лет работы консультантом и коучем у руководителей организаций. Жизнь на вершине пирамиды вряд ли приносит больше удовлетворения. За красивым фасадом и бравадой лидеров могущественных корпораций скрывается тоже безмолвное страдание. Зачастую лихорадочная активность – неудачная попытка скрыть глубокое внутреннее разочарование. Демонстрация мускулов, интриги и внутрикорпоративная борьба в конце концов сказываются на каждом. Организации чаще всего становятся аренами борьбы наших эго, равнодушных к глубинным чаяниям человечества. Интуитивно мы чувствуем, что менеджмент устарел. Мы видим, что его традиции и установленный порядок в 21 веке выглядят нелепо. Поэтому от дремучих персонажей комиксов о Дилберте или эпизодов из сериала «Офис»
комедийный сериал 2005-2013 об офисной жизни региональной компании
нас тут же передергивает. Гэри Хэмилл. Те, кто работает в правительственных учреждениях и некоммерческих организациях, тоже нередко лишены энтузиазма в отношении своей работы. Даже те, кто работает по призванию, не застрахованы от разочарований. Учителя, врачи и медсестры массово отказываются от своего призвания. Наши школы, к сожалению, по большей части бездушные механизмы, куда ученики и учителя ходят для проформы. А больницы мы превратили в холодные бюрократические учреждения, где врачи и медсестры лишены возможности проявлять сердечную заботу о пациентах. Вопросы, подтолкнувшие автора к исследованию. Нынешние способы решать текущие проблемы организаций зачастую усугубляют, а не снимают их. Большинство организаций, прокладывая изощренные пути материального поощрения, проходят через множество раундов реорганизации, централизации и децентрализации, через внедрение новых информационных технологий,